Добрый день, продолжаем заметки о страхах у детей. Это у нас третья часть наших заметок. В первой части мы говорили о причинах детских страхов. Самая главная причина – это стрессы, это отсутствие любви, это конфликты, это непринятие ребенка, это какие-то жесткие ограничения, авторитарный стиль управления, авторитарный стиль воспитания. Во второй части мы с вами начали говорить о методах терапии, методах помощи, что нужно делать, если страх есть, или что нужно делать, чтобы страха не было. Да? Самое важное – это любовь. Любовь, принятие, безопасная среда. Картина мира должна быть у ребенка безопасная. Сами родители не должны бояться, родители должны любить друг друга, ребенок должен видеть это. И тогда страхов будет либо меньше, либо вообще они возникать не будут. Как можно больше объятий, прикосновений, правильных игр, как можно больше, правильных сказок, правильных мультиков, в умеренных количествах. Вот. Давайте теперь в третьей части продолжим, что еще нужно, что мы можем еще делать. Ну, мы говорили только что о том, как превратить дорогу, скажем, детский сад или в школу в сказку, удивительное приключение. Но будет правильно, если мы поговорим о том, что родители должны научить ребенка правильно общаться со сверстниками, с воспитателями, с учителями, потому что это отношение со сверстниками, негативное отношение со сверстниками, с учителями, с воспитателями, может быть тоже причиной страхов, причиной конфликтов, стрессов. Научите, как правильно общаться, как общаться бесконфликтно, как уходить от конфликтов, если другая сторона все-таки пытается конфликтовать. Как правильно вести переговоры. Ну, понятно, что когда ребенку 5, 6, 7 лет, переговоры носят весьма специфический характер. Но тем не менее, почему бы нет? Надо с этого времени обучать ребенка. Как не раздражать воспитателей, не раздражать учителей. Как проявлять, где надо твердость, а где надо гибкость. Не беспринципность, не слабохарактерность, а именно гибкость. Да, вот позиция разведчика, который гибок. Не всегда позиция барана полезна. Упереться рогом не всегда полезно. А иногда надо упереться рогом. Иногда надо продемонстрировать твердость. А иногда гибкость. Ну, обучите. Я думаю, что вы способны это сделать. Понятное дело, что надо научить всем-всем волшебным словам. Спасибо, пожалуйста, благодарю, разрешите, извините и так далее. Надо научить алгоритму оптимальных действий в сложных ситуациях, в тревожных ситуациях, в ситуациях, которые могут вызывать какие-то страхи, беспокойства. Что делать, если ты потерялся? Вот я помню, как-то раз я был маленький, потерялся в универмаге. Мама меня оставила, сказала, чтобы я стоял здесь. Сейчас уже, конечно, никто не будет оставлять детей в универмаге одних. Да? Раньше-то было поспокойнее. Это в этом отношении это были начало 60-х годов. Мое детство приходилось вот на этот период. И тогда можно было. Но я вот... Мама сдержалась в очереди, и я предпринял попытки самостоятельно найти ее. В результате потерялся. Но я до сих пор помню вот этот урок, что если расстались, все, договорились здесь, значит здесь, не двигаться. Вот научите ребенка, как быть, если что делать, если ты потеряешься. Что говорить, у кого просить помощи, у кого не просить. Что делать, если ты застрял в лифте. Что делать, если... Там сел телефон, если это ребенок постарше. Что делать, если там проблемы в транспорте? Ну и так далее, и так далее. Да, вот этим алгоритмом. Что делать в толпе? значит, там, что надо там зайти в стороночку, спрятаться за колонной, чтобы не затоптали и так далее. Понятно, что такого рода уроки поведения в экстремальных ситуациях надо давать только тем детям, которые уже способны их правильно воспринять. Если мы на год или на два раньше поторопимся с этим уроком, мы можем напугать ребенка. Да, вот еще раз повторю, что это как с пищей. Нужно потихонечку приучать к твердой пище, ко взрослой пище, к разнообразной пище. Но не надо форсировать. Грудничку не надо давать колбасу. Да, вот поэтому эти уроки, там, что делать, если ты потерялся в лесу и так далее, они сами не должны запугать. Только тогда, когда ребенок может уже это понять и правильно, без стресса, без дополнительной тревоги к этому отнестись. Очень хорошо, если вы даже вот маленького ребенка будете давать ему установку на то, что не только спасайся сам, но и помогай другим. Вот в теории Эрика Берна, он, в теории, посвященной структуре личности, он выделяет такие 5 элементов нашей личности, ну, по его теории. Родитель внутренний заботливый, родитель внутренний критичный. Ну, это такая вот условная называется часть личности. Заботливая часть, понятно, родители такой заботливый внутри нас. Это то, что учит, помогает, опекает, заботится. А критичный то, что критикует, ругает. Да? Есть такая зрелая, взвешивающая часть, рефлексирующая, осознающая, как внутренний взрослый, такая социально зрелая. И есть детская часть, который тоже делится на две подчасти. Это естественный, творческий, искренний, спонтанный такой ребенок. И испуганный, пришибленный, присмыкающийся, прибитый, беспомощный. И вот когда вы обучаете ребенка правильно действовать в сложной, экстремальной ситуации, вы развиваете его взрослую часть. А когда вы еще даете установку на том, что посмотри, может быть, кому-то нужна помощь, еще более младшему, еще более слабому, то вы развиваете его заботливую часть, его внутреннего заботливого родителя. Это крайне полезно. Тем самым не развивается вот этот самый испуганный ребенок, что нам, собственно, и надо. Потому что вот эта часть личности испытывает тревогу, страх, беспокойство. Но очень хорошо, очень хорошее средство – это рассказы взрослых, бабушек, дедушек, родителей, о, ну, дяде, тете, о своем детстве. Во-первых, это очень сплачивает семью, сплачивает поколение. А во-вторых, показывает ребенку, что вот те страхи, которые он испытывает, это совершенно нормально, потому что оказывается, что и бабушка, и дедушка, и папа, и мама – когда-то в своем детстве тоже подобные страхи испытывали. Значит, я не один такой. А вот они испытывали, ничего, выросли, вот преодолели, и замечательно. Может, и я то же самое преодолею. Показывайте ему. Ваш авторитет родительский от этого нисколько не пострадает. Даже напротив, выиграет. Говорите о своих чувствах. О своих страхах говорите. Да, вы тоже имеете право испытывать страхи. Вы тоже не супермен, не человек-паук, не женщина-кошка. Вполне нормально, расскажите, что вы тоже что-то боитесь, но вы работаете с этим страхом, вы преодолеваете его, и ребенок будет учиться у вас. Это совершенно нормально, да? Страх – это, естественно, нормальная вещь. Вообще страх полезен. Он носит предохранительный характер. Избыточный страх вреден. Страх как черта характера – это плохо, боязливость. А в принципе разумный страх, умеренный страх – это польза для выживания. Да, это значит, что если организм, если человек, если мыслительная система испытывает страх, это сигнал для того, чтобы включить разведку, лучше исследовать ситуацию, включить мозги, что-то сделать с собой, с ситуацией, с предметами, с окружением, то есть… В целом страх в умеренных дозах, как специи в супе, полезен. Если вы расскажете, что вы тоже испытываете страх и поделитесь вашими способами его минимизации, это будет очень здорово. Ну вот такой еще способ может быть. Знаете, в школах, наверное, всех когда-то дразнили. Придумали какие-то обидные прозвища. Меня дразнили, понятное дело. Не знаю, как вас. Думаю, что вас тоже. Вряд ли найдет человек, которого не дразнили. А вы тоже можете придумать такого рода прозвища для вашего ребенка. Только не обидные, а не злые, понятное дело, не насмехательные, а наоборот. Знаете, такое индейское имя, как бы. Там зоркий сокол, там быстроногий олень. Где мой самый смелый сын? Где моя самая храбрая дочка? Я иду в магазин за хлебом с самой храброй, самой мудрой дочкой на свете. Вот, или там, с Василисой Премудрой. Ну вот, не знаю. Где мой сын богатырь? Да? Нуждаюсь в помощи сына богатыря. И вот такого рода, как бы, в кавычках, скажем так, индейские имена, сказочные имена, вроде бы в такой шутливой форме, но ребенок получает послание, что с ним все в порядке, с ним все замечательно, он действительно такой вот храбрый, мудрый, спокойный, уверенный, там, разведчик, не шпион, а именно разведчик, да. Попробуйте. Вещь очень неплохая. Чего еще, скажем, можно использовать формулы для самовнушения? Или, как иногда их называют, аффирмации. Или такие вот образы для аутогенной тренировки. Ну, ребенок вряд ли будет делать аутогенную тренировку в полноценном виде. Но научить его вот этим формулам, ну, даже можем говорить не самовнушение, а самоуправление, самопрограммирование, такого внутреннего диалога. Будет очень здорово. Вот приведу пример. В первом фильме про Гарри Поттера, в книжке я вот не помню, может быть, и в книжке это есть, наверное, есть, но вот в фильме точно помню. Помните, когда идет процедура распределения новоприбывших детей по факультетам. Самый первый фильм, самая первая книжка, шляпа там распределяет. Помните, Гермиону вызвали? И Гермиона испугалась. И говорит, ой, нет сначала. А потом так, успокойся, возьми себя в руки. Себе что-то похожее говорит. Да, вот, ну, вот что-нибудь подобное придумайте, совместно придумайте. Не давайте ребенку готовые формулы, а совместно с ним придумайте формулы, которые будут внушать ему, что он уверенный, спокойный. Лучше не использовать формулы типа «я ничего не боюсь», а формулы «я смелый», «смелая», «я уверенная», «я внимательный», «я аккуратный», «я осторожный», да, чтобы вот там мотив страха, какие-то отрицательные мотивы не звучали. А были мотивы такие жизнеутверждающие, повышающие самооценку ребенка, его уверенность в собственных глазах, улучшающие картину мира. Там, окружающий мир, ну, там, не знаю, что можно сказать, окружающий мир, наш город хорошее, прекрасное место для жизни, там, да? Ну, что-нибудь такое. Я думаю, придумайте. Вообще, будет очень классно, если вы, вот сделаете ребенка и сами потихонечку превратитесь в такого, знаете, в домашнего психолога. Научите его вот таким каким-то психологическим приемом. Ну вот, я как-то не очень сейчас навскидку знаю хорошую психологическую литературу для детей. Но для взрослых-то полно хороших книг. Ну, адаптируйте что-нибудь, придумайте. Да, сами пишите. Вот прекрасный, например, прекрасный прием. Давай напишем статью «Как преодолевать страх» для нашего домашнего журнала. И пошлем по электронной почте, по обычной почте, значит, твоему приятелю. Пусть он тоже напишет статью. Будет две статьи. Сочинит, да. Давайте на диктофон наговорим. Очень, очень классный, на самом деле, инструмент, который используется и во взрослой психотерапии. Написать статью, как с чем-то бороться, с каким-то там, с какой-то проблемой. Ну, например, страх можно назвать. Вот там, скажем, ребенок боится темноты. Этот страх можно как-то назвать. Какой-нибудь там страх, ну, не знаю, там, тарарашка какая-нибудь. Вот у тебя включилась тарарашка, допустим. Смотрите, мы назвали страх. При этом название придумали такое не очень серьезное, такое чуть-чуть несерьезное. Дальше. Попытались его оживить. Как ты считаешь, тарарашка какого пола? Мужского, женского? Тарарашка как выглядит? Давай попробуем нарисовать тарарашку. Я бы нарисовал вот тарарашку в виде какой-то такой кляксы. И при этом я бы сделал эту кляксу рожицу там, сделал бы не пугающую, а смешную. Да, и вот. А потом к этой тарарашке можно подрисовать, например, шарик воздушный. И потом, например, мы говорим ребенку. Так вот, давай вот сейчас мы попробуем пойти по коридору, по темному коридору, выключим свет. С тобой вместе, не ты один, а вместе с тобой идем в кухню. В кухне тоже нет света. Значит, как зовут вот этот твой страх? Тарарашка. Тарарашка, иди с нами, мы пойдем втроем. Значит, мой сын, я и Тарарашка. Тарарашка, ты сам-то не боишься идти? Мы вот не боимся, а ты сам-то не боишься? Давай, вылезай, пойдем с нами. Втроем вместе, да? Все. Вот пошла сказка. Мы вот эту функцию, вот эту проблему оживили. Раз оживили, значит, уже управляем. Это, помимо сказки, вот этот образ мы еще создали не очень серьезный. Чуть-чуть, может быть, смешно. А раз смешно, значит, уже не так страшно. Научите, скажем, калибровать, оцифровывать ощущения ребенка. И сами, кстати, поучитесь. Вот если ты боишься, например, там собак, или боишься там, что в лифте застрянешь, на сколько баллов по 10-бальной шкале твой страх? На 1 балл? 1 балл минимум, а 10 баллов максимум. Лучше использовать 10-бальную шкалу, она более гибкая и нет ассоциаций со школьной 5-бальной системой. А вот ты на сколько баллов испытываешь страх? Там, на 7 баллов, а я на 6. Значит, давай поговорим, например, с тем же лифтом. Лифт, а лифт? Ну, так, чтобы не слышали посторонние люди, чтобы не было лишних вопросов, да? Хотя это нормальная психологическая техника, но не все соседи компетентны в такого рода приемах психологических. Они все описаны во множестве книг. Лифт, а лифт? Как сегодня? Нормально ты нас повезешь? Задаем вопрос. И после такого диалога с лифтом, ну, лифт вряд ли вам ответит, да, можно, допустим, так, приложить ухо к лифту и подумать, а что бы нам ответил лифт? Мне кажется, что он отвечает, сегодня повезу нормально. А вы мне скажите, пожалуйста, лифт, повези нас, пожалуйста, нормально. И мы говорим лифту волшебное слово. И мы вызываем лифт, он еще не приехал, а мы задаем вопрос ребенку. А теперь на сколько баллов твой страх? Если раньше до диалога, до разговора с лифтом страх был, допустим, на 7 баллов, если вы хорошо проведете этот диалог, страх будет уже на уровне 3 баллов. А потом спускаетесь, погуляете, будете опять вызовите лифт, опять с ним поговорите, и когда будете ехать, погладьте лифт, скажите спасибо, что ты нас довез. Огромное тебе спасибо. Ты тут один сидишь дома. а мы на улице гуляли, на улице солнышко и так далее. Поговорите с лифтом, да, погладьте его, скажите спасибо, когда выйдете. И убежден, что лифт со временем превратится в доброго сказочного персонажа. И не только страха никакого не будет, да? А лифт будет еще помогать психологически. Будем ему рассказывать вообще, куда мы едем. В садик, в школу, на английский и так далее. То же самое есть чудесная техника в психологии. Где в теле коренится страх? Допустим, в животе. Погладьте живот. Сначала вы, взрослый человек, можете помассажировать живот, а потом ребенка научите. Положи ручку и как бы гладь. Гладь нагревает это место, и страх уйдет, растает, исчезнет. Да, вот можете так. Можете выбрать такой какой-то, знаете, специальный талисман, который прогоняет страх. Это может быть обломок игрушки, это может быть какая-нибудь монета из другой стороны, это может быть какой-нибудь рисунок, может быть фигурка, вырезанная из картона, сделанная из шишки, какой-то лесовичок, сделанный из шишки, из пробки бутылочной. Маленький такой вот талисманчик, который прогоняет страх. Все, взяли с собой, нет страха. Если вдруг забыли этот талисманчик, ну так бывает, а вышли, что мы делаем? Мысленно с ним связываемся. Где мы талисманчик оставили? На столе. Мысленно представь стол. Представил. Талисманчик стоит, сидит или лежит. Допустим, лежит. О, уже неплохо. Значит, мысленно спрашиваем. Талисманчик, сегодня с нами все будет нормально? Что он нам отвечает? Как ты считаешь? Ну, постарайтесь, чтобы вам, по крайней мере, талисманчик ответил, что все будет нормально. Даже если забыли. Все. Устраивайте на расстоянии общения. Да, превращайте в игру. Это не шиза какая-то, да, как кто-то может подумать. А это увлекательная игра. Чудесная увлекательная игра. А играющий ребенок – это не боящийся ребенок. Помните теорию Берна? Да, вот есть детский элемент, делится на две части. Естественный ребенок такой, игровой, творческий. Эта структура работает на 3-летнем ребенке и на 103-летнем взрослом. Одинаковая у всех. Да, вот если включается естественный игровой ребенок внутри нас, то автоматически выключается испуганный, беспомощный ребенок. Да, тот, у которого проблемы со страхом. Значит, нарисовать можно, вылепить, как мы уже говорили. Можно, например, такую вещь, такой диалог с ребенком. Слушай, ты боишься там, допустим, темноты, или боишься заглядывать под диван? Я тоже боюсь. А ты как боишься? А ну-ка научи меня, как надо правильно бояться. А то я, может быть, я неправильно боюсь. Вот что нужно, чтобы бояться правильно? Надо, чтобы руки дрожали. А ну-ка давай, попробуй, покажи, как у тебя дрожат руки. Дрожат? Ну, неплохо. А сильнее можешь? Давай еще сильней. А, значит, на сколько ты баллов боишься? Там, на 6 баллов. А можешь на 9 баллов, на 10? Ну, научи меня, как правильно бояться. Вот этот называется в психологии метод парадоксальной интенции. Иногда его психотерапевты используют для работы с заиканием. Когда заикающий человек просит заикаться еще больше, еще сильнее. И человек говорит, а я не могу еще сильнее. Да, и говорит нормальным голосом. Ну, то же самое и здесь. Когда мы просим, гипертрофированно просим усилить какую-то функцию негативную, то она уходит. Да? Ну и опять же, когда мы говорим «научи меня бояться», взрослый человек просит ребенка, то опять это все превращается в замечательную, чудесную игру. А там, где есть игра, там нет страха. Ну и давайте будем говорить о такой обратной связи от взрослых к детям касательно характера ребенка, касательно его внешности, касательно его поведения. Эта обратная связь должна быть положительной. Помните, мы говорили о различного рода творчестве, что бы ребенок ни сделал, обратная связь должна быть хорошо, здорово, прекрасно, чудесно. То же самое. никакого негатива о внешности ребенка, о его характере, только позитив. Ну, понятное дело, что мы позитивом одним не ограничиваемся, мы еще учим, как делать еще лучше. Но в целом инструкция такая. У тебя все хорошо, но если хочешь, я тебе помогу, научу, как сделать еще лучше. То же самое касается успехов в учебе. Почерк замечательный, но можно еще сделать интереснее, еще лучше буквы писать. Да? Но почерк прекрасный. Да, или там считаешь замечательно, ездишь на велосипеде замечательно, но можно еще лучше, еще увереннее. Хочешь, научимся. И вот не давайте негативной обратной связи, не думайте, что негативная связь обратная полезна, ребенок сразу мобилизуется, захочет изменить все в позитив. Ничего, это не так просто, не так легко, не такой примитивный, значит, не такая примитивная психика у ребенка, чтобы он, получив негативную обратную связь, захотел поменять на позитивную. Просто можете отшибить у ребенка его самоуважение, его самооценку. И там скажет, ну вас нафиг. Хотите, чтобы я был плохим, считаете меня плохим, я буду плохим, все. Ну, может быть, не так просто, да, но, думаю, вы поняли. От вас должен отходить... К ребенку должен идти позитив. Позитив и обучение. Не значит потакание, не значит, что все замечательно, значит переделать ничего не надо. Нет. А все хорошо, но можно еще лучше, еще интереснее, еще увлекательнее. Вот какая должна быть установка. Ну и мы говорили в первой части, когда мы говорили о причинах, мы говорили о таком явлении, как страх смерти, да, один из самых сильных страхов, который есть, ну, у всех людей. Куда же без этого? Да, о том, что надо аккуратно демонстрировать все, что связано со смертью ребенку, соответственно, его выносливости, его стрессоустойчивости, его психике, не перебарщивать. Ну и вот что говорить про смерть? Если вы компетентны, если вы можете правильно объяснить, скажем, религиозную доктрину о смерти, помните, вот смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Если вы считаете, что ваш ребенок готов к пониманию вот этих религиозных установок о смерти, о воскресении, то, конечно, можете это сделать. Если пока еще вы не считаете себя готовым, и самое главное, вы не считаете, что ребенок правильно поймет, тогда ну, либо уходите от этого вопроса, не поднимайте, либо можете использовать такую упрощенную доктрину воскресения, доктрину, что люди переходят в другой мир и потом рождаются через какое-то время снова. Да, но не так, как в песне у Высоцкого, если туп, как дерево, родишься баобабом, да? Нет, что человек всегда будет человеком. Находится в тонком мире. Ну, вот такая вот, может быть, упрощенная схема. А может быть, и к ней прибегать не надо, даже к такой упрощенной схеме. Вот если, скажем, в семье есть ушедшие, перешедшие в другой мир родственники, то воспоминания о них должны быть позитивными. Не негативными, не горестными, а позитивными. Вы можете смотреть фотографии, или если остались какие-то видеозаметки об этих людях, и должны говорить ребенку что-то интересное, веселое об этих людях, позитивное, чтобы не было вот ощущения, что действительно это невозвратно, эти люди ушли, чтобы они присутствовали, что постоянно в семье должны быть не только при демонстрации фотографии этих людей, но вот там мы что-то делаем и говорим, а вот там, скажем, дедушка вот очень любил это, он всегда говорил в таких случаях вот так-то, да, или бабушка там, значит, чтобы вот человек на самом деле не умирал, да, не умирал в нашей памяти, не умирал в нашем сердце, в нашей душе, как говорили и считали древние греки, что когда человек и помнит, он не умирает. И вот такого рода позитивные воспоминания, позитивные цитаты, с юмором, может быть, это один из самых лучших элементов снятия, уменьшения страха смерти. Ну, не думаю, что мы способны сейчас в этих заметках решить этот вопрос. Над ним бьются многие психологи во все века, многие философы. Да, вот, не думаю, что мы его можем оптимальным образом решить. Но, во всяком случае, вот попробуйте так. Да, вот позитивные воспоминания, воспоминания с юмором, чтобы не было ощущения, что человек безвозвратно ушел. Вот он есть. А что бы он нам посоветовал? Давай подумаем. Да, вот что мы можем в этом отношении сделать. Ну и установка на длительную жизнь, чтобы не было, знаете, есть такое понятие в психологии, как программирование даты своего ухода. Если кто-то из родственников ушел в другой мир, перешел в столько-то лет, бывает, что у ребенка бессознательно формируется установка, что он тоже перейдет в другой мир в таком же возрасте. Собирайте случаи, таких случаев сейчас много, в средствах массовой информации, в интернете поройтесь, когда люди жили там 100-120 лет, когда люди там в 90 лет прыгали с парашютом, да, вот такого рода вещи. Сдавайте установку на длительную, эффективную жизнь, полноценную, активную, радостную. Тоже очень, очень хороший способ борьбы с этим страхом. Вот, ну, пожалуй, давайте наши заметки будем заканчивать. Еще раз хочу порекомендовать читать хороших психологов, наших, зарубежных. Перечислю. Ирина Малкина-Терепых. Огромное количество книг. И на эту тему тоже. На тему страхов, борьбы со страхами. Много интересных техник, упражнений. Сергей Ковалев. Сергей Ключников. Владимир Леви. Алла Семеновна Спиваковская, Юлия Борисовна Гиппенрейтер, Александр Иванович Захаров. Ну, и многие другие очень хорошие психологи говорили об этом очень компетентно, подробно, существенно лучше, конечно, чем я сейчас, потому что мои заметки носят такой поверхностный характер. А в этих книгах вы можете почитать Луиза Хей, Лиз Бурбо, Лули Вилма, ну и так далее, и так далее. Шейла Дейноу. Много хороших психологов, самых разнообразных. Ищите элементы борьбы со страхом в книжках, в фильмах. Кстати, в том же Гарри Поттере, помните, в третьей книжке, в третьем фильме, там есть техники борьбы со страхом. Помните, сделать страшное смешным. Когда профессор Люпин учит детей такому приему ридикулус. Да, вот представить то, чего боишься, в смешном виде. Это, кстати, обычный прием, который применяется во многих направлениях обычной психологии, обычной психотерапии. Значит, совершенно известный многим психологам прием. Но самое главное – это любовь, это защита, это ласка, это нежность, это телесный контакт, это душевный контакт. Это когда ребенок понимает, что его любит, что о нем заботится. И заботится не только о его отметках, не только о состоянии его здоровья или состоянии его одежды, но заботиться о нем как о личности. Если будет любовь, то страхов будет либо очень мало, либо не будет вообще. Ну, для этого мы должны научиться любить самих себя. Для этого супруги, родители должны научиться любить друг друга. И постоянно совершенствоваться в этом очень сложном умении. Все это непросто, да? Ну, вот счастливые родители могут воспитать счастливых детей, как говорят умные люди. Я с ними соглашусь. Мы должны сами как можно меньше испытывать страхов. Тогда мы передадим ребенку правильное отношение к миру. Не безалаберное, не наплевательское, да, что сейчас я могу там, не глядя куда угодно ходить, не смотря ни на что. Нет. А спокойное, взвешенное, осторожное, внимательное отношение. И тогда страхов будет меньше. Ладно, всего доброго. Я Игорь Татарский. Сегодня у нас 5 ноября 2014 года. Заканчиваем нашу третью часть заметок по уменьшению страхов. Ну и помним, что какой-то в умеренной дозе страхи – это полезная штука. Включают наши мозги. Если мы чего-то боимся, значит, мы должны над этим поработать. Если человек боится там ехать с горы на лыжах, это не значит, что надо толкать его в спину и говорить: не бойся, возьми себя в руки, все нормально будет. Повторяй себе, все будет нормально, езжай. Нет. Надо просто потренироваться. Надо спуститься чуть пониже и потренироваться с маленькой горочки. Тогда страхов будет меньше. А уговорами делу не поможешь. Да? Вот в данном случае страх носит положительный характер. Или если человек боится выступать на утреннике, на концерте, на там, детском садике или на презентации на профессиональной выставке, тоже уговаривать себя, что я не боюсь, не поможет. Надо лучше подготовиться, надо лучше рассказать стишок или сделать лучшую презентацию, отработать ее. Вот. А уговорами, здесь аффирмациями делу не поможешь. Надо просто потренироваться. Поэтому в данном случае страх носит положительный характер. Он как бы мобилизует нас и оставляет поработать над собой. Ну вот, собственно, пожалуй, и все. Думаю, что многое из того, что я сегодня сказал, вы и так прекрасно знаете. Ладно, пока, счастливо.